Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Вода покрывает более 70% земли. Океан таит в себе практически неисчерпаемые запасы энергии, которую человек может из него извлекать. Вот в этом аспекте мы сегодня хотим поговорить о мировом океане. Это и морские волны, это и приливы, и течения. Для получения энергии можно использовать также соленость океана и разницу в температуре вод океана. И в отличие от других возобновляемых источников энергии, таких как ветер или солнце, вода более стабильна. Каким же образом можно поставить на службу человека энергию океана? Какие уже существуют проекты и что может быть реализовано? И почему вообще, в принципе, за альтернативной энергетикой будущее? Зададимся мы таким новым вечным вопросом. В гостях у нас сегодня в студии «Радио Спутник» научный сотрудник кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук, Федор Гиппиус. Федор, приветствую вас.
Добрый день.
Федор, ну, для начала я перечислил варианты. Чуть поближе к микрофончику, да, спасибо, а то мы вынуждены беспокоиться за качество звука. Так вот, по поводу энергии океана. Когда вообще человечество задумалось, то, что вот этот неисчерпаемый запас можно использовать в своих целях, и когда попыталось человечество уже какие-то первые робкие попытки освоения предпринять?
Ну, первые робкие попытки начались еще в конце 18 века, в самом начале 19-го был первый патент во Франции зарегистрирован на мельницу, которая работала именно на энергии ветровых волн, морских волн. Затем в течение 19 века были попытки создавать те или иные опытные образцы генераторов, которые бы уже перерабатывали эту энергию в электрическую энергию. Ну, а непосредственно на промышленные масштабы люди попытались выйти в 60-х, 70-х годах уже 20 века, когда случился нефтяной кризис, когда люди поняли, что на одной нефти, на одних углеводородах опираться на эти источники, может быть, небезопасно, потому что могут быть перебои с их поставками, и начали искать различные альтернативные источники энергии, в том числе обратили взор на океан. А в океане есть различные виды движения воды, которые можно преобразовать в электрическую энергию. Это либо волновые, ветровые волны, либо приливы, либо, как вы сказали, уже течения. Ну и вот сейчас в основном люди сфокусированы на волновой энергетике и на приливной энергетике.
Угу. У нас в России что-то есть из функционирующих, я не знаю, электростанций подобного типа?
Ну, у нас в России есть Кислогубская приливная электростанция. Она опытная, сейчас функционирует в ограниченном режиме и, как написано, не обеспечивает электроэнергией даже саму себя.
На Кольском полуострове?
На Кольском полуострове, недалеко от Мурманска. Были проекты строительства других приливных электростанций. Одна из них должна была быть рядом с Териберкой. Это тоже город примерно в 70 километрах к востоку от Мурманска, на берегу Баренцева моря. Там одно время планировалось строительство завода по сжижению природного газа, который добывали бы на Штокманском месторождении. И под эти нужды требовалось большое количество электроэнергии, и была идея построить в одной из соседних бухт приливную электростанцию. То есть приливная электростанция строится следующим образом. Берется бухта, глубоко вдающаяся в море, или фьорд, как это называется, на Кольском полуострове. Она перегораживается на входе плотиной. И эта плотина работает примерно как обычная гидроэлектростанция. То есть через нее проходят приливы и отливы, и в ней внутри стоит турбина, которая крутится в ту или другую сторону, в зависимости от того, куда идет течение сейчас. И таким образом вырабатывается электроэнергия. Но проект этот не был реализован. и сейчас там ничего не построено. Еще другой проект был по строительству приливной электростанции в Мезенском заливе. Это тоже на севере, это на выходе из Белого моря в Баренцево. Есть глубоко вдающаяся в материк Мезенская губа, ее тоже планировалось перекрыть плотиной. Там условия подходящие, есть потребители этой электроэнергии. Но, опять-таки, это пока что только проект, и неизвестно, будет он реализован или нет.
Угу. А о каких вообще количествах энергии идет речь? Вот я смотрю, обычно такие формулировки «огромные запасы», «неисчерпаемые», «почти бесконечные». Вот может ли мировой океан обеспечить, я не знаю, хотя бы крупные побережья электричеством?
Ну, гипотетически может, если мы, конечно, весь океан покроем какими-то генераторами этой энергии. Другой вопрос, насколько это реализуемо технически и насколько сопоставимы затраты, которые на это пойдут, с какой-то выгодой, которую люди от этого получат. А то, что сейчас мы знаем, это то, что существуют опытные такие пилотные конструкции, которые позволяют получать энергию в пределах десятков мегаватт. И разработчики утверждают, что этого достаточно для покрытия потребностей небольших,
прибрежных,
ну, скажем так, небольших
пунктов.
Городов, там в пределах 10-15 тысяч домохозяйств. Вот один из работающих образцов волновой электростанции находится в Австралии, это волновой буй. Он вырабатывает пиковую энергию, если я не ошибаюсь, примерно 70 мегаватт, и за счет этого работает опреснительная станция на берегу, то есть это станция, которая перерабатывает соленую морскую воду в пресную, пригодную уже для питья, для бытового использования, и он снабжает, этот же буй снабжает электроэнергией военно-морскую базу австралийскую.
А это у какого побережья, не помните?
Я точно не помню, но полагаю, что у западного, то есть там, где Перт, вот, который в Индийский океан смотрит.
Как устроены вот эти буи энергетические? Как он работает?
Знаете, там есть разные типы конструкций, поскольку сейчас еще эксперименты ведутся, люди не пришли к какому-то единому мнению, какая конструкция оптимальная. И вполне возможно, что будет признано, что они все имеют те или иные преимущества. Но задача состоит в том, чтобы вот энергию колебания поверхности воды как-то преобразовать, вот энергию этого движения преобразовать в электричество. Ну и один вариант — это то, что мы ставим на поверхность воды некий плавучий буй, который вместе с волнами качается вверх-вниз, и вот эту вот энергию преобразует в электричество, либо там соединяясь с кабелем, с каким-то генератором, который стоит на дне, либо в нем, в самом буе есть генератор, который генерирует электроэнергию. Это один тип. Другой тип — это, грубо говоря, несколько труб, соединенных между собой шарнирами, и они вот так вот на волнах качаются, и в этом шарнире они сгибаются, и за счет этого движения опять-таки вырабатывается электроэнергия. Третий тип — это некие установки, которые стоят на дне, и у них есть лопасть, которая смотрит вот так вот вертикально вверх, и она под действием волн тоже качается туда-сюда. За счет этого происходит выработка энергии. Четвертый тип — это установки, которые ставятся на дно и которые вырабатывают энергию за счет того, что под действием волн меняется давление вот в придонном слое. Ну и есть еще установки, которые они скорее для именно вот прибрежного использования, непосредственно на берегу. Либо в них прибоем забрасывается вода, такой резервуар, и из него она вытекает через турбину, и за счет кручения этой турбины вырабатывается энергия. Либо в этот резервуар нагнетается вода, опять-таки под действием волн, а в нем еще содержится воздух. Этот воздух, ну, выталкивается водой через, ну, нечто похожее на трубу или дымоход, в котором тоже стоит турбина, которая крутится и таким образом вырабатывает энергию. Вот это основные такие концептуальные модели, которые на сегодняшний момент существуют.
А помимо Австралии есть еще вот такие волновые электростанции? Их вообще можно назвать волновыми электростанциями?
Ну, конечно, можно, потому что, собственно, источник энергии — это волновая энергия, энергия ветровых волн.
Они где-то функционируют еще?
Они, станции в Австралии функционируют точно. Еще были станции в Англии и в Португалии, и в Соединенных Штатах, но вот я... Когда готовился к передаче, не нашел однозначной информации, что они функционируют. То есть они все были запущены в какой-то момент. Но, не буду просто говорить то, в чем я не уверен. Есть сведения, что они по тем или иным причинам, и техническим, и каким-то экономическо-организационным, были свернуты. Но такие станции существовали, по крайней мере. Они вырабатывали электроэнергию там в порядках до 20 мегаватт. То есть это да, это рабочая технология, ей можно пользоваться. Другое дело, вот пока что нужно как-то найти оптимальные точки приложения, найти оптимальную технологию. Uh-huh. Вообще, наиболее заинтересованы в этом страны, это те, которые выходят на открытое океанское побережье, где есть стабильные условия для развития волн, то есть постоянно дующие ветра, постоянно существующее волнение.
А если постоянно дуют ветра, почему вот выгоднее ставить волновую электростанцию, а не ветровую, к примеру? Или выгоднее?
Это одно от другого не зависит. Можно на берегу поставить ветряки, а в море поставить волновые станции. И они все будут вырабатывать энергию. И более того... Ветряки могут работать, даже если ветер дует с берега, грубо говоря, просто там же вращаются лопасти, в зависимости от того, откуда дует ветер. И они будут вырабатывать энергию всегда, когда есть ветер. А если у нас ветер дует с берега, то это неблагоприятное условие для развития волнения, потому что оно развивается, но дальше от берега. И таким образом мы можем подстраховаться на случай... того, если что, будут неблагоприятные условия для волн.
Федор, но это мы беседуем именно о волновой энергетике. А что касается приливной энергетики, где используется именно вот эта естественная особенность, приливы и отливы? Угу. То есть что было, есть и будет на Земле? Где такие станции есть они вообще? Или есть хотя бы экспериментальные какие-то образцы, которые себя зарекомендовали?
Ну, есть одна работающая станция, она находится во Франции, в Британии или в Нормандии, я сейчас, опять-таки, точно не помню. Она
где-то в водах Северного моря?
В водах Атлантического океана, грубо говоря, на подходах к Ла-Маншу.
Угу.
Она функционирует уже много десятков лет.
Что она собой представляет?
Ну, вот это как...
Как гидроэлектростанция, только стоящая посреди океана?
Ну, не посреди океана.
Ну, там у берега где-то.
У берега находится либо устье какой-то реки, либо бухта. Ее перегораживают плотиной. И в этой плотине ставятся турбины, как в обычной... Ну, почти как в обычной гидроэлектростанции. И за счет того, что у нас два раза или один раз в сутки существует прилив и отлив, вода то заходит в этот резервуар, который получается, когда мы бухту отделяем от океана, то выходит. И вот за счет этого движения воды туда-сюда крутится турбина и вырабатывается ток.
А это наносит какой-то ущерб окружающей среде и, в частности, там, морским речным обитателям?
Это зависит конкретно от конфигурации берега и рельефа. Вот я могу сказать, что когда разрабатывался проект по строительству такой станции в Териберке, о котором я уже говорил, на Кольском полуострове, то были сомнения, потому что там все эти заливы, они очень достаточно глубоководные. И если мы поставим плотину на входе в этот залив, мы сильно ограничим обмен водой между открытым морем и, собственно, бухтой. И за счет этого может нарушиться вентиляция вод в этом заливе. Ну, вентиляция вод — это, грубо говоря, обновление за счет того, что одна вода выходит, заменяется более свежей. И это может сказаться на экологии в том плане, что будет понижаться содержание кислорода, будут заморные явления, будет развиваться сероводород, но, опять-таки, это, естественно, приведет к гибели рыб, например. Вот это, пожалуй, самый такой существенный эффект, который эта электростанция может нанести. Другой эффект — это нарушение потоков миграции рыб, потому что если, например, мы расположим эту станцию где-нибудь на Дальнем Востоке, где обитают лососевые, которые должны для того, чтобы нереститься, зайти в пресноводные реки, то эта станция будет им препятствовать. То есть надо будет либо как-то продумывать механизм пропуска этих рыб, либо ставить станции в тех районах, где мы можем пойти на то, чтобы миграцию этих рыб ограничить. Вот тут такие...
А вообще через вот эти турбины я читал, я не знаю, может быть, это ангажированное мнение, что без проблем могут проходить рыбы, то есть там очень огромные диаметры, и никого ни во что там не перемалывает, то есть без проблем они туда-сюда проходят.
Не знаю, не могу сказать честно. Просто вот я не видел, как эти турбины выглядят, но в моем представлении это все-таки препятствие.
Но вот если мы вспомним известные хорошо нам гидроэлектростанции, там хоть что-то может пройти через эти турбины беспрепятственно?
Нет, ну гидроэлектростанция — это же сброс воды с огромной высоты. И с такой скоростью, с таким напором там эта вода идет, что я сильно сомневаюсь, что какая-то рыба уцелеет после того, как она пройдет через сброс.
Федор, мы, как и договаривались, еще одного собеседника сейчас к нам включим, только это произойдет по телефону, да, поэтому нам нужно всем обзавестись наушниками на голове. Я пока представлю нашего собеседника, да, пока Федор надевает наушники. Полина Василенко, основатель и генеральный директор компании «Heliorec», с нами на прямой связи. Полина, приветствуем вас.
Добрый день.
Полина, у нас в студии, меня зовут Никита, и в студии Федор Гиппиус, научный сотрудник кафедры океанологии геофака МГУ.
Да,
находится,
добрый день.
Да, мы с ним уже немного обсудили волновые электростанции и приливные. Вот. А с вами, я думаю, что мы сначала затронем тему непосредственно проектов, которыми занимается ваша компания «Heliorec». И вот, насколько я выяснил, один из последних проектов — это такие плавучие платформы на солнечных батареях. Можете подробнее рассказать, в чем особенность их и в чем эксклюзивность вот этих платформ?
Да, конечно. Все правильно вы заметили. Мы занимаемся плавучими солнечными электростанциями. Наша компания, в частности, разрабатывает фантомы, на которые размещаются солнечные батареи. Особенность данных технологий для того, чтобы экономить место на Земле. Как вы знаете, солнечная энергетика занимает достаточно много места. Для того, чтобы сохранить земельное пространство для других нужд. Также наблюдается положительный эффект от расположения солнечной панели на воде, так как сокращение испарений, уменьшение роста водорослей, потому что создается тень. И также эффективность модулей повышается за счет охлаждения от воды. Мы недавно запустили первый пилотный проект в России, в Дагестане. В частности, если об этом, мы законнектили электроэнергию, которую получаем от батарей солнечных, на аэраторы. Данные аэраторы насыщают воду кислородом, что, соответственно, улучшает состояние воды данного озера. Все работает, все хорошо, наблюдаем. И в будущем мы хотим размещать данные установки как в закрытых водоемах, озера, реки, водохранилища, так и в море, над чем мы и работаем активно.
Полина, а вот этот проект в Дагестане, где платформа размещена? На Каспии или нет?
На озере Агель, напротив Каспия, в городе Махачкала, прямо в центре города. На веб-сайте у нас есть фотографии данного проекта. Можете ознакомиться. Видео есть.
А тогда расскажите нам, пожалуйста, где в таком случае аккумулируется энергия, как она передается на сушу и насколько велики потери от этой передачи?
Это автономная система, то есть off-grid, вся электроэнергия производится, поступает в аккумуляторы, которые также размещены на данном острове, мы называем это остров, и, соответственно, с этих аккумуляторов электроэнергия поступает на аэраторы, и также мы подключили камеру, моторчик, чтобы этот остров двигался. То есть все аккумулируется там. А если мы говорим про более масштабную электростанцию, то есть наша электростанция там около 7 киловатт, соответственно, все там аккумулируется, мы все там израсходуем. Если говорить про более большие электростанции, 1 мегаватт, то есть два варианта. Расположение инвертора происходит на плаву, на воде также, либо устанавливается на берегу, и там происходит конвертация энергии с DC в AC на берегу.
Полина, скажите, пожалуйста, а вот вы заявили о планах размещать подобные платформы на море, а они адаптированы под морские условия, то есть прилив, отлив, шторм какой-то серьезный?
Мы разрабатываем данную технологию, у нас будет тестирование в феврале следующего года во Франции, Эколь Централь Нант, исследовательский институт в городе Нант. Там мы будем генерировать волны в бассейне и смотреть, как система будет вести себя с волнами. В целом в мире, если говорить про такого плана установок солнечных электростанций на воде, в море именно, также ведется разработка в Нидерландах. Недавно они запустили маленький пилот в Северном море. Вроде бы там был шторм около 6 метров, и данная станция выдержала. Это по СМИ, то, что мы наблюдаем за коллегами. Также есть разработки на Мальдивах. Это австрийская компания, но они работают на Мальдивах. Япония, Сингапур, Китай разрабатывать данные технологии, потому что в море это, как вы правильно заметили, волны, ветер, соль, птицы.
Полина, скажите, а насколько конкурентная стоимость, я не знаю, киловатт-час, да, измеряется на вот этих плавучих платформах электроэнергии с другими источниками, на примере того же Дагестана, вот насколько эта станция конкурентна?
В Дагестане мы строили, это все-таки не Окр был, соответственно, стоимость гораздо выше, чем это будет при массовом производстве. Если мы говорим про такой показатель, как LCOE, Levelized Cost of Energy, который измеряется в доллар за мегаватт-час, например, то при массовом производстве данных установок составляет около 80 долларов за мегаватт-час. Если сравнить с солнечными электростанциями на Земле, то они где-то сейчас 65 долларов за мегаватт-час. То есть оно примерно на 15% выше, чем на Земле. Если сравнивать также по Levelized Cost of Energy с волновыми установками, то, что у меня опыт есть работы, то по расчетам они сейчас где-то около 500 долларов за мегаватт-час. То есть несопоставимо выше.
Полина, а вот подскажите нам, с Федором мы как раз-таки обсуждали волновые установки. Где в мире они активно используются? Вот мы австралийскую обсудили. Может быть, вам еще какие-то известные, такие серьезные примеры?
То, что я знаю, то, что я работала, в Финляндии компания Velo, которая разрабатывает волновую установку, но это все на стадии также не Окра, они построили недавно 1-мегаваттную установку и будут ее тестировать.
1 мегаватт?
Да. Угу. Это установленная мощность 1 мегаватт. Сколько электроэнергии она выдаст, сложно сказать, потому что их предыдущий опыт, так что эффективность очень маленькая. 5-7%. Вот. Соответственно, это я знаю. Также я знаю, что и волновые установки активно тестируются в Португалии. Также я знаю в Испании. Есть вот сейчас такой интересный опыт и достаточно активно развивается компания из Израиля, Echowave Power называется. Uh-huh. Они сейчас на IPO вышли. У них установка не глубоководная вода, а устанавливают свои
Полина, девайсы. К сожалению, время у нас заканчивается, прямой эфир. Спасибо вам большое за комментарий. Полина Василенко, основатель и гендиректор компании Heliorec, была с нами на прямой связи.
Спутник Эрудита.